«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня пришло известие о том, что замминистра культуры России Григорий Перумов задержан сотрудниками ФСБ по делу о хищении бюджетных средств в представительстве реставрации объектов культурного наследия. По данным прессы, дело связано с реставрацией памятников истории в Изборске, в частности, Труварова городища, Никольской церкви и других. Каким последствиям для министерства может привести Минкультгейт, так мы назвали тему нашей сегодняшней беседы, и у нас в студии общественный активист Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. И Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение». Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Стало ли для вас неожиданностью вот эта такая полукриминальная история в недрах Министерства культуры?
Ну, во-первых, я сразу не согласен с тем, что мы назвали Минкультгейт. Кто это мы? Я это так не называл.
А, ну,
понимаете,
мы...
поскольку я знаю Владимира Вячеславовича Мединского не первый год, и уже, ну, добрых 10 лет, я знаю, что он категорически ярый противник любой коррупции. И расчистить Авгиевы конюшни, которые достались ему, которые не расчищались с 20-х годов советской власти, они только нарастали, знаете, как при плохой реставрации, когда закрашиваются слой за слоем. Когда, понятное дело, в советское время культура финансировалась, коллега не даст соврать,
по остаточному принципу,
когда копейки шли. И разгрести это наследство, это нужен один огромный подвиг Геракла. Поэтому Владимир разгребает Авгиевы конюшни и, безусловно, хочет, чтобы в его окружении не было коррупционеров. Это инициировано самим им. И правильно сделано.
Спасибо, Юрий. А вы, Алексей Алексеевич, я чувствую, вы не были удивлены таким скандалом.
Ну, я все-таки не могу удержаться от реплики, от реакции на то, что вы сейчас только что сказали, что эта история инициирована самим Мединским. Ну, в отличие от вас, я имею опыт работы научной реставрации 17 лет, памятников архитектуры города Москвы, и даже опыт работы в Министерстве культуры СССР, где как раз реставрационное дело в стране было...
Это противоречит вот, моим словам?
Нет, секундочку. Так вот, ваши слова о том, что это инициировано министром, в свете того, что мы слышим, что это все дело ФСБ, ну, заставляет задуматься, а это что, вы намекаете на тесные такие родственные отношения господина министра и этой замечательной организации? Я не знаю, насколько надо было исправлять то, что было сделано за время советской власти в области реставрации памятников. Ну, можно не только питерские пригороды, дворцы и так далее, музеи, но можно назвать огромное количество великолепных, выдающихся работ в области научной реставрации: Чернигов, Новгород, Псков и так далее. И это все делалось на средства государства, но была разработана замечательная методика научной реставрации. И все это было при советской власти. Так что говорить о том, что вот пришел красносолнышко, господин так тесно связанный с ФСБ, и начинает разгребать то, что завалы, которые были при советской власти, это совсем неверно. Это совсем неправильно.
Я хочу сказать, что Алексей Алексеевич у нас в редкой роли выступает защитника времен советской власти, хотя он абсолютный противник.
Я просто активный участник этого процесса. Я знаю замечательных ученых, людей, которые невероятно самоотверженно работали в этой сфере. Ну, конечно, было всякое, и были чиновники, как всегда.
Моим словам?
А в том, что было с 20-х годов ужасно, и вот, наконец, явился Мединский и начал разгребать эти ужасные завалы. Так вот, я не рассматриваю господина Мединского в таком качестве. Никогда еще Министерство культуры России не пользовалось, не вызывало таких позорных эмоций, как в те годы, когда им руководит этот ваш замечательный протеже.
Так, давайте...
Ответить можно?
Хорошо, да, давайте, Юрий.
Ну, во-первых, у вас свое мнение, слава богу, в свободной стране живем, у меня свое мнение. Вы полагаете, что ваше верное, я считаю, что это абсолютный бред. Во-первых, у меня книга «Сохранение культурного наследия».
Какой вот, год книга. Издания?
Это год издания, прошлый год. В этой книге собрано то, что сделано Мединским и министром культуры за год. За год, посмотрите, я вам сразу скажу, здесь 200...
А им-то что сделано?
246 страниц.
Книга? Альбом?
Нет, не книга. Тут, пожалуйста. Что сделано? Срок завершения работ тогда-то. Как было, как стало. Юрьев монастырь, Антониев монастырь.
Антониев, мы знаем это.
Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь. Это Соловки, новые корпуса. Кронштадтский морской собор. Переходим дальше. Астраханский Кремль. И театры, и музеи, и Эрмитаж, и Русский музей, и Петергоф. И чего только нет. Одно только Бородинское поле, чего стоит. Это за год сделано. Раньше, я ведь не спорю с вами, что была
что
прекрасная сделано-то? Школа.
Книжка сделана, что ли?
Нет, это отчет. Это отчет о сделанном.
Подумаешь, отчет. Да мы делали каждый год отчеты по принципу «было-стало» сопоставление. Да. Что было и что стало.
И много было такого?
Ну, а как же? Очень много.
Много.
Но абсолютно,
сотни объектов.
Абсолютно.
По стране за год.
Да не по стране. Я работал в мастерской по реставрации памятников Москвы.
Понятно.
И мы делали действительно многие десятки объектов, которые существуют
понятно.
До сих пор.
Да? Я сразу две вещи скажу.
Да, хорошо.
Во-первых, я прекрасно помню, когда работал на иновещании, это середина 80-х годов, когда при всем огроме советской власти, при всей ее силе, казалось бы, принималось каждый месяц, постановляя Политбюро, чтобы одну единственную поклонную гору, там музей что-то сделать, напрягалась вся страна. Сейчас делается тысячи объектов в год, и при этом говорят, что плохо. И второе. Хорошо, было замечательно, отдельные мастера были, направления, реставрационные мастерские, все. Только все это проходило мимо России в ее нынешних границах, мимо РСФСР. Мало что реставрировалось. А привлекались специалисты, в том числе по КЗ, польские,
да.
Очень вы знаете, что
да,
это такое,
конечно,
польская
да.
консервация забытков,
да.
реставрационные мастерские. И где я это видел? Я это видел в Таллине, я это видел в Риге.
Царицыно.
Я это видел, это уже позже. Я видел это...
В Союзных республиках.
В Вильнюсе. А мимо нас все обходило. И Россия мало того, что финансировалась по остаточному принципу, то еще культура в ней была вот совсем. И слава богу, что были такие замечательные энтузиасты, которые работали не за деньги, а за честь и славу русского искусства. Только для того, чтобы начать все делать так, как это должно быть, должен был прийти настоящий менеджер. Мединский, он пришел и он выправил все. А то, что касается ФСБ... Понимаете, меня не посвящал он в эту кухню, но можно человека просто уволить, он тебя не устраивает как зам. А можно попросить соответствующие органы, я уж не знаю какие, взять и проверить, чтобы он дальше гадость не нес, и чтобы прекратить это его безобразие, эту коррупцию. Разве это плохо?
Давайте мы за
конкретным... Какая разница, кто это сделает? Главное, чтобы это вычистить.
Юрий, за конкретным примером, Алексей Алексеевич, обратимся в город на Неве. Там работает наш обозреватель Виктор Резунков. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Какие вот примеры, вот сейчас Юрий здесь говорил о Кронштадте, о Русском музее, какие примеры наиболее такие спорные или, может быть, какие-то скандальные вот у вас зафиксированы? Вам слово.
Да, я хотел бы остановиться вот на чем. Здесь идет разговор о заместителе непосредственно Владимира Мединского, Григория Перумова. Так вот, Владимир Мединский его взял к себе на работу через месяц, в июле 2012 года, через месяц после назначения министром культуры. Значит, какова на сегодня ситуация, я вам просто расскажу как журналист в общих чертах, как это все выглядит на самом деле. И я полностью сразу соглашаюсь с позицией Владимира, что это можно назвать Минкультгейт. Почему? Следующая информация. Сегодня стало только что известно, что арестован Дмитрий Сергеев. Он возглавляет так называемое акционерное общество «Балтстрой». Что такое «Балтстрой»? «Балтстрой» – одна из крупнейших строительных фирм России вообще. Она участвовала в реконструкции Адмиралтейства, цирка Чимнезели, Петропавловского морского собора в Питере, а также реставрировала стены и башни Московского Кремля, кстати, Грановитой палаты Московской консерватории, Триумфальной площади, Соловецкого монастыря, Изборского музея-заповедника, Троице-Сергиевской лавры, Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме, Малого театра в Москве. Соответственно, значит, сейчас эта компания выполняет контракты на десятки миллиардов рублей, и самое главное из них – это реставрация Московского Кремля. Контракт стоимостью 870 миллионов рублей компания получила без конкурса, как единый поставщик войсковой части, входящей в структуру Федеральной службы охраны президента. К концу этого года «Балстрой» должен завершить ремонт 6 башен Кремля, их фасадов, кровли, коммуникаций, а также рубиновых звезд и одного из символов Москвы, часов со Спасской башней, отбивающих для всей России наступление Нового года. Дальше. Дмитрий Сергеев, арестованный сегодня, он является также учредителем, соучредителем компании «Стройкомплект». В 2014 году с этой компанией было заключено 6 контрактов на реставрацию и реконструкцию объектов наследия в Орле, Санкт-Петербурге, в Москве на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Ранее «Стройкомплект» реставрировал мавзолей Ленина, средние торговые ряды на Красной площади, московские триумфальные ворота, резиденцию президента России Бочаров-Ручей. Также существует еще одна фирма, так называемая «Служба заказчиков». Ее послужной список немного скромнее «Балстроя», но в последние годы компания, главный офис, который расположен в Петербурге, постоянно выигрывает конкурсы на технический надзор за проведение ремонтных, реставрационных или аварийно-спасательных работ на исторических объектах. Так, в 2015 году из 68 ее контрактов на общую сумму в 56 миллионов рублей только 5 были заключены не с Минкультом. Среди обслуживаемых объектов – Каменноостровский дворец, мастерская Никушина, Эрмитаж и Изборская крепость. На что я обращаю внимание? На то, что все эти контракты были заключены, разумеется, с ведома Владимира Мединского. И в большинстве конкурсов, кроме этих компаний, больше никакие компании не участвовали. Вот мы и сделаем с этого вывод вообще, насколько господин Владимир Мединский имеет отношение к этому скандалу, который действительно можно назвать «Минкультгейт».
Владимир. Да, Алексей Алексеевич, да, дим слово Алексею Клименко.
Ну, я очень рад, что прозвучал голос Питера, и, ну, совершенно очевидно, что не специализированная, не имеющая специальных лицензий, дающие по закону право на выполнение специальных научно-реставрационных работ фирма получила такое количество контрактов. В Москве, и мавзолей, и Грановитая палата, и все что угодно. Это совершенно очевидная картина коррупции такой однозначной коррупции. Вообще, ну, мы же знаем, что та тендерная система, которая в Москве действует, ну, это такая вот ширма, которая прикрывает решения, принимаемые в кабинетах, ну, примерно так же, как с этой Балстроем. И немало строительных таких организаций огромных, связанных происхождением из Питера, получали контракты и очень много строили и для патриархии, то есть новоделы, и занимались реставрацией, хотя не имели на это специальных лицензий. Здесь явное нарушение закона. Я не говорю о незнании закона. В любой конторе, тем более в министерстве, есть юристы, которые прекрасно должны знать законы. Просто-напросто, товарищ министр и близкие к нему товарищи, в частности, арестованные сегодня, прекрасно знали, что они нарушают закон и действуют в интересах близких людей.
В чем нарушали закон?
Ну, мы пока не будем суд подменять, да, Юрий? Да?
Я только что сказал, в чем. Что право работать на памятниках истории и культуры имеют только структуры, получившие лицензию. Потому что эти работы не покрасить, не сделать красивую картинку, а провести научную реставрацию. Отнюдь не во всех вот этих вот объектах, в частности, вот БКД, которые мы реставрировали когда-то в середине 80-х, и другие, так вот, проведены сколько-нибудь научные работы. Это чистая косметика. Да, которая выдается за реставрацию.
Была еще фирма Mobitex, тоже ее обвиняли в коррупции.
Да множество этих самых фирм. Это тут такое море, что здесь очень много рыбки можно выловить. И абсолютно такое поле, открытое поле для коррупции. Особенно, когда у тебя власть, и ты надеешься, что никто тебя за холку не схватит. Что-то здесь не срослось.
Балтстрой, да. Юрий, можете что-нибудь сказать про эту фирму? Мы помним Оборонстрой.
Фирма Васильевой. Балтстрой – это очень большие объекты, это очень большие вложения. Для меня был совершенно непонятен папс этого вот товарища из Петербурга.
Нет, Виктор сказал, что все там арестованы в Балтстрое.
Нет, вот, по-моему, он сказал, что шеф арестован.
Да. Но
шеф арестован. Ну, хорошо, его могут арестовать. Его могут арестовать там за взятку или за что-то. Это совершенно не означает, что эти объекты не были построены, что там работы ведутся неправильно. Его могли арестовать там, может, там жену замочил. Подождите, это система доказательств. Это один в один мне напоминает, что было 2 года назад. Чему я был свидетелем собственными глазами. Когда только-только сбили самолет малайзийский, на другой день, все польские журналы, а, кстати, был у вас тогда в студии здесь, только не с вами. Все польские журналы, отбросив как буржуазную такую глупость, презумпцию невиновности, они вышли. Обложка «Так убивает Путин». Другая «Преступник без наказания».
Это малайзийский самолет, да?
Малайзийский самолет. Вот. Это то же самое, что сейчас. Нет ни суда, ни следствия, нет ничего, но уже ярлык навешан. Что там на «Эхе Москвы» истерика? Там Ларин от пены у рта кричит.
Суд Лефортовский, он все-таки принял меру пресечения, взял всех под стражу. Вот
замечательно,
только об этом
это
сказали,
прекрасно.
Ничего другого
это
не говорили.
Это прекрасно. В чем вина Мединского-то?
А нет, про министра мы пока не говорим.
Он говорит, что он привел его, взял на работу. Ну и что?
Любой администратор отвечает за тех людей, которых он приглашает к тебе на работу.
Кто спорит с вами? Кто спорит?
Он же обязан проверять, и у него служба специальная.
Кто с вами спорит-то? Ну, специальные службы были у Лаврентия Павловича. Понимаете, кто не ошибается, если, допустим, так или иначе, кто не ошибается? То есть кто тут безгрешный? То есть было и Авен, и Каин. Господь создал.
Не только... Авен, а Авель.
Авель. Только, да. только Каин убил Авель, Божье творение. Кто не ошибается?
Ну ладно, давайте
ну
поговорим.
Что?
Давайте поговорим.
Нет, элементарно можно
существу,
ошибаться.
Давайте. По существу того, что произошло.
Существо, вот оно. Вот оно. Оставь его, русский Парнас. Усадьба Казарина, усадьба Замятина,
Третьякова. Но не надо перечислять. Это ценности, которые всем нам вместе в течение десятилетий удалось сохранить. Давным-давно, задолго до господина Мединского.
А усадьба Хамитова?
То, что альбомчик сделан,
это хорошо. Спасибо, да, это красиво.
Еще один альбомчик красивый, да.
Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, в целом, вы какие у вас еще, может быть, отвлечемся от научной реставрации, в целом к методам работы нынешнего Минкульта?
Значит, я могу сказать, что дело научной реставрации памятников истории и культуры, которому я имел отношение и в течение многих лет, как нам представляется, ну, нам, участникам, специалистам, разрушена отрасль реставрационная в глубочайшем кризисе. Кадров нет, школы нет, методик нет. Есть умение делать показуху.
Новодел.
Новоделы и показуху. Вот красиво помазать, красиво показать, красиво сфотографировать.
Подсветить.
Красиво издать. Подсветить. Это очень неплохо. Но специфика сохранения, дела сохранения, использование и реставрации памятников заключена именно в реставрации, в научной дисциплине, которая требует специальных знаний и очень большого исследовательского труда, кропотливейшего. То есть нужно, чтобы были кадры, которые умеют читать кладки. Вот мы умеем читать кладки разных столетий. И так далее. Разбираться в деталях, разбираться в подробностях, читать эти старинные объекты. Сейчас, как нам представляется, очень и очень такой внешний, декоративный подход. Главное, чтобы выглядело красиво, чтобы картинка была красивой.
Что когда вы говорите,
здесь и отражено?
Нам представляется.
Нам, специалистам. Нам это специалистам.
А кто вас
профессионал?
Вас уполномочил какой-то коллектив
профессионалов?
Извините, я 17 лет проработал в мастерской по реставрации.
Они проголосовали, собрали подписи.
Нет, мы не голосовали. Но...
Ну а как вы можете говорить от имени всех?
Потому что я занимаюсь делом, о котором говорю, несколько десятилетий. Я не знаю, каков ваш опыт общение с ценностями истории и культуры. Какой ваш профессиональный опыт?
Я так понимаю,
что вы журналист. Нет, извините. А как же? А о чем же мы разговариваем?
Юрий – выпускник ИСТФАКа. У него есть некоторый опыт.
Нет,
мы все работали на реставрационных и археологических практиках.
Да, но практики,
спасибо,
да, практики
Володя.
Были у всех. Да.
Спасибо,
однокурсник. Конечно, да. Но идет речь о том, что это охрана и реставрация по ценности наследия, это очень серьезная научная, да подождите вы, научная дисциплина, которая требует очень большой квалификации и очень большого уважения именно к знатокам, именно к ученым, к тому, что это научная работа.
А кто вам оппонирует?
Нет,
да
нет,
кто не согласен с вами?
Юр,
я полностью подписываюсь под вашими словами.
Как это называется? Балстрой и прочие балтийские гигантские вот эти вот монополисты, строительные организации, не имеют квалификации, не имеют представления, не имеют лицензий.
А кто имеет?
Очень немногие отдельные фирмы перечислить, назвать.
Хорошо. Немногие. А кто вот это все делает-то будет, если их немного фирм?
Значит, это...
Где их взять?
Это все, слава Богу, стояло, но восстановлено и стоит. То, что вы видите, это в основном результат декоративной, ну, как бы подкраски, приведения в порядок.
Косметики.
Да, а не научной реставрации. Идет речь я пытаюсь донести до вас очень простую мысль, что сохранение ценности истории и культуры – это сложнейшая научно-практическая дисциплина. Да-да. Так вот, здесь поспешности и менеджера, который быстренько организует и передаст это все в руки одному близкому, одной близкой структуре во главе этого самого Балстроя, да? Там тоже генерал ФСБ стоял, и еще там, ну, соответствующие, соответствующим опытом товарищи. Так что не случайно, что этим вот ФСБ и стало разбираться.
То есть генерала берут — плохое ФСБ. Да. ФСБ арестовывает коррупционеров — тоже плохое ФСБ.
Юрий, давай по существу.
Давайте.
Значит, ну вот Алексей Алексеевич сказал, что не хватает, может быть, научного какого-то обоснования, потому что мы помним, что такие фирмы, как «Оборонстрой», в частности, в Минобороны, они оскандалились.
Я никогда не слышал, что Владимир Ростиславович Мединский был против научного, научной работы, подхода, научной реставрации, научного подхода. Он только за.
Только его научная квалификация из любой его публикации прет. Как только он выступает, рот открывает, сразу видно — большой ученый, академик всех на свете. Хорошо, академии. Окей. Особенно есть, по части истории.
Мы с Юрием есть в Петербурге, я не помню сейчас на память, но была история года два назад, нечто культурологическое. Какой-то институт, не образовательное учреждение, а культурологическое. Mm-hmm. Там все исключительно классные дамы, господа, все замечательные специалисты, искусствоведы замечательные, получают минимум-миниморум, там 2 копейки в месяц. Так. Они все плакали, что вот центр, вот Москва, вот министерство недоплачивают. Ну, еще в адрес предыдущих министров. Сами при этом, поскольку они продвинутые, они ездили в Флоренцию, они писали какие-то книги, но они почему-то не выходили. И там по 20 лет на том надо было. И при этом их расходы на себя любимых превышали...
Закрыли, когда институт Академии художеств.
Они превосходили все. Так вот, таких коррупционных помоек Мединский разгреб. Целые конюшни или институт. Какой-то институт, оказывается, НИИ есть в Москве, институт, да, там НИИ имени Лихачева. Культурное наследие, все. Там кто-то, там не то что министр, там замминистра никогда, да вот нога там не бывала со времен Луначарского и Фурцевой. Вот. А сидят и тоже все плачутся, все властями недовольны, потому что получают, на самом деле получают копейки. Только там такие идут распилы, откаты, так устраивает руководство, которому очень выгодно держать в нищете подчиненных, спихивать все недовольство, значит, канализировать наверх, на власти, и самим при этом очень хорошо
пилить. Они подозревали, что хотят...
И вот это все разрушить, а такого по стране тысячи.
Недвижимость у них хотели, какой-то дворец отобрать.
Да, это надо было обладать невероятным мужеством и силой воли.
Институт культурного и природного наследия имени Лихачева располагался, я не знаю, располагается, вовсе не во дворце, а хотя и в Останкино, возле ВДНХ, а совершенно в современном здании.
Это его
здании.
Закрыл, да? Закрыл.
Я не знаю, его не закрыли.
Я говорил о петербургском каком-то,
если,
который во дворце.
Если там долгие годы был директором Юрий Александрович Веденин, ну, доктор географических наук, ну, человек, который во всяком случае мог квалифицированно писать,
ну, хорошо,
и говорить.
Да. Академические учреждения оставим
культуре
в покое, это у нас отдельная тема.
Так то, вот,
что
на смену
науку
Веденину и его команде пришли тоже люди в сапогах. Я не помню сейчас точно их квалификации, но явно в военных сапогах. Вот. Так что там квалификация еще та у нынешних администраторов этого института культурного и природного наследия, к сожалению.
Давайте дадим слово нашему Сапкорову в Санкт-Петербурге. Виктор, скажите, пожалуйста, какие вот вы лично посещали знакомые вам с детства памятники, и какие примеры удачной реставрации вы можете назвать, а какие откровенно такой, что ли, показной и косметической?
Ну, знаете, последний пример можно привести, это, конечно, реставрация летнего сада, которая сейчас опять широко обсуждается в связи с предстоящей, возможно, реконструкцией Русского музея. Об этом тоже идет речь. И мне на самом деле тоже, опять-таки, реставрация Русского музея, она опять связана, как ни парадоксально, с этой историей, которую сейчас мы обсуждаем с арестом. То есть, ну, с арестом Дмитрия Сергеева. И дело в том, что именно заместитель министра Мединского Григорий Перумов, им была согласована историко-культурная экспертиза задания на проектирование застройки внутренних дворов вот в Михайловском дворце, там, где расположен Русский музей. И сами, кроме того, он, так как он курирует Министерство культуры, Департамент охраны наследия и правовой департамент, следовательно, он организовал осенью 2015 года передачу полномочий по охране памятника федерального значения Русский музей из Министерства культуры в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга. То есть он снял таким образом с министерства ответственность за дальнейшую судьбу памятника. И сейчас против этой реконструкции выступают самые различные ведущие эксперты, ну, в частности, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов и заместитель директора научно-исследовательского института спецпроекта реставрации Михаил Мильчик. Я хотел обратить внимание, что если вы имеете в виду этот институт, то действительно там люди работают, действительно они работают за очень маленькую зарплату, но это один из самых, скажем так, ведущих институтов, который пытается защитить наследие историческое центра Петербурга, которое постепенно и особенно, я замечу, при руководстве Министерством культуры Владимире Мединском разрушается мне даже, может быть, в какой-то степени хуже, чем при Валентине Матвиенко, которая вообще славилась этим, или при исполняющем обязанности вообще губернатора Петербурга Беглова, который сейчас возглавляет контрольное управление, если не ошибаюсь, при президенте Российской Федерации. Это был такой, находился у нас. Вот. Поэтому очень трудно говорить о каких-то объектах, которые вот. Но я хотел бы обратить вот еще на что внимание. Дело в том, что вот эта ситуация, эта практика выделения путем так называемых, ну, я не знаю, конкурсов, которые на самом деле не проводятся, она же ведь распространяется не только на такие фирмы из Министерства культуры, как вот это вот Росбалтстрой, да, или какие-то другие, вот, которые сейчас мы обсуждаем. Оно же распространяется на все. Например, на кинокомпании. Вот сейчас только что стало известно, что выделяется, например, Владимир Мединский выделил сколько там, почти 3 миллиарда рублей бюджетных средств фонду кино. Фонд кино распределяет их среди своих. Это получает эти деньги, получит, соответственно, следующие компании, вам известны, я думаю, Art Pictures Федора Бондарчука, правильно, Дирекция кино Анатолия Максимова, СТВ Сергея Сельянова, 3Т Никиты Михалкова, Централ Партнершип, Газпром Медиа, да, Газпром Медиа особенно надо выделять деньги, потому что у них совсем денег нет, да, я так понимаю. Так вот, я не буду перечислять до конца, чтобы не утомлять наших слушателей. И получается вот такая же картинка. Эти так и сообщается, что они в прошлом году получили свои, так сказать, там, немножко поменьше, там, по-моему, на 100 миллионов поменьше. Но обычно вот и все. А какие-то другие компании, телевизионные или там маленькие кинокомпании, дебютанты вообще, так сказать, они совершенно не могут абсолютно, даже близко, не то чтобы участвовать в каких-то конкурсах или получать какие-то безвозмездно, тем более деньги, как сейчас эти получили, потому что раньше мне до этого выделялось, там надо было обратно отдавать какую-то часть денег, то теперь не надо уже ничего отдавать. Получил и все, там снимай, можешь не снимать, куда угодно можешь эти деньги потратить. Все это твои денежки, так сказать. А то, что ты снимаешь какое-то фуфло, извиняюсь за выражение, то это, так сказать, никого уже не волнует. Вот так все и работает. А вы говорите. Ну.
Ну, давайте Юрию дадим слово. Он у нас такой адвокат, к сожалению, оказался такой пострадавшей стороны. Мы лежачего бить не собираемся, но, Юрий, вам слово.
А что тут, господи, обычная петербургская коммуналка. Я вам могу рассказать минусов о нашей жизни, о нашей прошлой жизни.
Какая петербургская? Что 3Т Михалкова, нет, Никита прости, Михалкова? Прости. Это Петербург, но, что ли?
Можно? Я имею в виду журналиста Резункова.
Но это как раз интеллигенция всегда жила в петербургских коммуналках. Вам слово, Юрий, не переходите на личность.
Пожалуйста, только это не интеллигенция.
Юрий, вот ваш. Подзащитный, вам слово.
Это не интеллигенция.
Юрий.
Это обычный понаехавший в Питер, который вот это плохо, это плохо, это плохо. Мне хочется всегда в таком случае спросить, а когда хорошо было? Вот скажите мне, где тот утерянный рай, где тот Эдем, где было здорово?
Юрий, давайте вспомним.
Где, да. А можно ответить мне?
А, сам на свой вопрос.
Мы долго слушали. Что вот это плохо стало, и это плохо, и тут денег не дают, или дают не тем, а давали тем. И все вот это фуфло, которое снималось до Мединского, и которое прямым потоком шло в унитаз, его вот сколько было, а на экраны выходили, почему-то смотрели западное кино. Как пришел Мединский, мы видим потрясающие фильмы. «Легенда 17», которые бьют рекорды, «Батальон», которые перебивают по сборам западные. Что там, они все шедевры? Да нет, конечно. Они не должны быть шедеврами все. Вы предлагаете лучшую систему, то есть была лучшая система, была идеальная система. Все цвело, стояли дворцы, церкви, все реставрировано, все научно. Блин, то где эта страна? Я не помню этой страны. Там в Петербурге все было здорово. Засранный, загаженный, заплеванный. Еще 15 лет назад был. Все научно, все гениально, все прекрасно. И вот такие вот, как этот Резунков, сидели...
15 лет назад вице-мэром был нынешний президент. Ну, 16
и
лет.
Что? Вот и что? Вы хотите сказать, что тогда было хорошо,
не,
что ли?
Не, вот я не хочу так сказать.
Ну, знаете, я не совсем идиот, чтобы из меня такого, знаете, делать лизоблюдо.
Нет, Юрий...
Было все хреново. От одного человека ничего не зависит. Поменять систему. И какой был Ленинград и Петербург первые 10 лет до своего 300-летия, я прекрасно помню. После 300-летия, кстати, при всем моем негативном отношении к Матвиенко, значительно поменялось и при Яковле, и при Матвиенко, и сейчас меняется. Я просто помню, какое это было. И помню Константиновский дворец, какой был и какой стал. И много чего помним. И как практически каждые 2 месяца восстанавливаются. Вот сейчас арсенал восстановлен под Петербургом.
Да-да-да.
Понимаете, делается. Покажите мне эту страну, которая была так все ухожена, так все здорово и все гениально. Нет, и вот пришел Мединский, и он все разрушил.
Не, ну,
зашибись, ну, что за логика?
Мы просто помним, вот Виктор помнит, например.
Был, он хочет раю.
Режиссер был молодой, Тарковский. Вот он в 30 лет получил огромные деньги на постановку Андрея Рублева. Где сейчас такие режиссеры? Нету их? Потому что сейчас среди своих распределяется.
Ну, здорово, понимаете. Ну, золотой век русской литературы был. При том, о ком нам говорили всю жизнь, что это плохой Николай Палкин и так далее. Только и Гоголь, Лермонтов и Пушкин были именно при нем. Понимаете, это по заказу общества не появляются гении. Тут бывает так, а бывает так.
Давайте послушаем голос из питерской коммуналки. Слово Виктору Визункову.
Да нет, у меня, в принципе, нечего сказать, потому что я бы только просил не переходить на личности.
Да, да, да.
Я не живу в коммуналке, я вообще здесь 4-е поколение питерских вообще, и какой-то Юра там из Москвы что-то там гонит, защитник Мединского. Так пускай он поедет в Питер и походит вообще по разрушенным вообще домам, которых он никогда в жизни не видел вообще.
Алексей Алексеевич, давайте вам слово. Мы с вами москвичи, не будем на питерских.
Да нет, ну я тоже питерец, я вообще с Васильевского острова. Так что другое дело, что очень давно уже в Москве и полстолетия занимаюсь Москвой и московскими памятниками. Ну, должен заметить, что Константиновский дворец – это абсолютный муляж. Это ни малейшего отношения к научной реставрации не имеет.
То есть то, что было, оно лучше.
Стрельным было,
да. Оно лучше. Пусть бы так и оставалось.
Там было Нахимовское училище, я помню, да?
Скажите честно, пусть бы оставалось так, как из него выехало Морское училище.
Нет, а вот мы считаем, что Царицыно лучше было
пусть
в руинах.
Пусть Стрельни, там, где Троица Сергиева, пустынь, пусть так и оставалась бы школа милиция в этом загаженном
здании. Нет, мы так не говорим просто, но это спорная реставрация.
Я не говорю, что она идеальна, но дворец восстановлен.
Это абсолютный муляж. Это абсолютное все, новое, все заново построено.
Это была встреча с Живосим.
Ну, не все заново, не все заново.
Это, извините, значит, к научной реставрации ваш Константиновский дворец не имеет ни малейшего отношения. Это как раз антиреставрация. Это как раз пример, когда за бюджетные деньги, которые нужны тем объектам, которые действительно гибнут по всей стране, по территории всей страны. Все вот такой вот очередной муляж блестящий, чтобы
вот у меня
господин
паспорт.
Путин принимал там своих гостей.
G8, да. Но это не Министерство культуры, это Управление делами президента это содержало.
Ну да, да, да. Это же не важно. Главное,
то,
что вскрыли этот нарыв и начали с этого, к сожалению, не очень уважаемого теперь учреждения, это замечательно. Ну, ведь не случайно появилась эта замечательная байка про прачечную. Ну,
доля истины в ней есть.
Да нет, безусловно, есть. И очень даже. Коррупция, она везде. Но на памятниках это особенно наглядно. И когда мы знаем, что коррупционные дела связаны с объектами национального достояния, с драгоценными, хрупкими, которым должно гордиться, а на этом воруют, и притом по-крупному воруют, так вот это вызывает совершенно справедливый гнев. И я очень рад, что вот начался этот процесс. Я не знаю, к чему он приведет, но если он приведет к расчистке тех авгиевых конюшен, которыми сейчас является Министерство культуры, это было бы очень хорошо. Это был бы такой шаг, ну, хоть небольшой шаг, но все-таки к оздоровлению, к тому, чтобы протерли глаза и перестали обращать внимание на...
Я далек от оптимизма, потому что у нас всегда дела эти, конечно, продиктованы вкусовщиной или своими клановыми интересами. Я не верю, что здесь вот, все чисто. Да, вот Юрию слово.
Понимаете, вот кто адвокат Мединского-то.
Почему?
Он уже сказал, значит, процесс... Просто осталось только сказать, да здравствует ФСБ, самая ФСБ-сти в мире. Вот кто говорит, начал его Мединский.
Нет, я не говорил такое, нет.
Ну, я говорю, начал Мединский. Вот у меня обложка паспорта.
Вы все хотели.
На обложке паспорта Константиновский дворец. Вот мне это так нравится. Потому что я помню, что такое была Стрельня, что такое был Константиновский дворец.
Это было Нахимовское училище.
Может, да. Только после того, как она оттуда уехала, там вообще мало что осталось от него. Там и крыш, по-моему, уже не было.
Да, все мы помним.
Вот. И я не знаю, может, там ненаучно что-то сделали. Но это то, что заставляет меня гордиться своей страной. Вплоть до того, что я, коренной москвич, ношу обложку паспорта Константиновским дворцом. И когда я вхожу в Госдуму, там ФСОшники стоят, они берут у меня паспорт. Они говорят, блин, ты ж москвич, ну, место рождения, почему питерский? Почему питерский?
Да. Так вот...
Нет, ну, по-моему, очень здорово, что у нас есть Константиновский дворец.
Ну, давайте по-разному, да, к этому относиться. Там хранится коллекция, кстати, Ростроповича и Вишневской.
Позвольте мне тоже восхищаться.
Ради бога, радуйтесь, но только этот самый дворец мог быть не на руинах того, что было когда-то и что теперь безвозвратно утрачено, а совсем в другом месте. Ведь вот Царицына такая развлекуха замечательная, но ведь это фальшак абсолютный. И когда чиновник, господин Бирюков, который все это осуществил при Лужкове, он был последние годы правой рукой Лужкова и мгновенно стал правой рукой Собянина. И все продолжается. Та самая коррупция, то самое связанное с ужасным наездом на памятники, продолжается в Москве. И вот эти коррупционные дела, они повсюду, по всей стране. Культура в крайне бедственном положении сегодня, последние годы, и то, что во главе культуры стоит такой господин, по фамилии Мединской, такой плодовитый автор, из которого лож фонтаном вообще из каждой страницы хлещет. Так вот, я надеюсь, что этот скандал приведет не только к тому, чтобы заместители пошли по соответствующим маршрутам, но и их шеф, который их пригласил на работу.
Я сомневаюсь, что дело приобретет политический оттенок.
Мой дорогой
надеюсь,
Алексей,
что не...
Да. Алексеевич.
Да.
Мой дорогой. Понимаете, я право совершенно не хочу вас троллить. Как специалист, я не знаю, меня не вызывает сомнений, что вы высочайшего класса специалист. У меня просто один вопрос. Вот в то время, когда вы работали, то есть не крали, все было просто вот... Все были белые и пушистые.
Вы поразительно.
И какали бабочками при полете.
А вы правда думаете, что Эдем или что там еще, вот рай, это реально существует где-то? Что ангелы вокруг бывают?
Нет, спрашиваю вас.
Нет, что значит, зачем же спрашивать, зачем же эфирное время тратить на благо глупости?
То есть обвинить Мединского, что воруют у него, это можно.
Нет, мы пока так не говорим.
А то, что ответить, а воровали ли при вас, нельзя. Так, что ли?
Ну, тогда были министры культуры другие, союзного значения.
Там был, товарищ, при нас был товарищ Демичев. Вот я одну бумагу 18 раз ему писал, и он все никак. Он был химик по диплому. И
он был прежде всего коммунист.
Да, ВПЧ закончил.
Большой был тоже знаток.
А то.
Да. Так что нам с господами начальниками... всегда, да, везло. Так что просто залюбуешься.
Дорогой мой, давайте плавно перейдем к деятельности Мединского на посту Российского военно-исторического общества председателя. Поскольку я его советник на этом посту общества.
Ну, я понимаю,
я скажу.
Политически к нему претензий никаких нет.
У нас 80 лет давили, травили героев и патриотизм, и Первую мировую войну. Назвали ее империалистическая война, которая там должна была во что-то перерасти с Лениным, и Сталиным и прочими, прочими.
Гражданская война, да.
И слава богу, только с возрождением, три года назад, тогда он назывался до революции, и был единственным председателем Николай II, он назывался Русская военно-историческая, сейчас назвали Российская военно-историческая, ну, такую дань.
Да-да, как православная церковь тоже, да.
Дань, такой политкорректности.
РПЦ.
Поставили памятник на Поклонной горе героям, то есть наконец-то. Поставили памятник в Калининграде. Представляете, в Калининграде. Пруссия Восточная, она вошла в 18 веке, после Семилетней войны, на 7 лет вошла в состав России. Там началась Первая мировая война для нашей страны, на этих землях. Собственно, это единственные земли, которые сейчас входят в состав России, где были бои, потому что остальное или Белоруссия, или Украина, Польша. И поставили там памятник, который перекликается с тем, что было сделано в 1945 году, что вошло. Потрясающий памятник Салавата Щербакова. Сколько по нашему обращению к тогдашнему президенту Медведеву, Владимира Мединского и моему, восстановлен Романовский обелиск в Александровском саду. Восстановлен.
Мы не отрицаем никаких заслуг.
И это на этот шаг президент, уже став президентом, подписал. Памятник Александру Первому поставлен у Боровицких ворот. И масса других инициатив. А вот эта книжка «Военно-исторические маршруты», по которым автобусы с эмблемами Российского военно-исторического общества возят детей, воспитывают патриотизм по всей стране. Столько маршрутов разработано. Это деятельность фантастическая. И человек успевает и 10 часов там работать, и здесь 10 часов, не знаю, когда он успевает спать.
К сожалению, видите, она бывает...
Поэтому не уследил за своими,
такими,
замами. Но сейчас, слава богу, их арестовали.
Тому, который мы сегодня обсуждаем.
Слава богу, их арестовали.
Здорово, раковаться надо. Алексей Алексеевич, не припомню такого большого удара, вот именно разгрома культурного ведомства, даже при времен массовых репрессий. Я вот посмотрел, там Керженцев был такой министр. Ну, вроде больше.
Ну, культура была на задворках. И всегда
это при, было место для ссылки опальных власти, политиков.
Да. И поэтому разгрома, ну, как такового, такого яркого не было. Хотя был погром краеведения и
нет,
деятелей
погром был, конечно,
краеведения.
Ну,
погрома было очень много. Ну, по разным совершенно направлениям, фронтам. Другое дело, что как председатель этого военно-исторического общества российского, господин Мединский уже и здесь сказал свое веское слово и по поводу святости Александра Невского, хотя история знает, чем был на самом деле этот князь замечательный.
Чем был этот князь?
Да, сколько вреда русской земле.
Во время Великого Поста оскорблять святого, но это недостойно.
Нет, ну зачем же оскорблять? Я говорю только, что история знает, сколько
он
за...
Он причислен к лику святых.
Ну и что? Так значит, он был святым? Значит, если вы говорите о том, что Мединский такой замечательный, значит, его тоже считать святым?
Нет, конечно.
Если у него подчиненные, у него в ведомстве разгул коррупции и безобразие.
Владимир признает подвиг 28 панфиловцев, которых же не было в природе. Согласитесь, а он про них лекцию прочел.
Да.
Ну так что давайте про историю не будем спорить. Давайте на минутку дадим слово городу на Неве. Как вы считаете, Виктор, может ли наступить какое-то оздоровление вот этого ведомства, или это закончится опять просто компанейщиной?
Мне очень жаль, Владимир, что не может принимать участие в нашей программе Лев Маркович Лосберг из Пскова. Он бы рассказал в подробностях, как реставрировались объекты непосредственно ансамбля Изборский собор, Изборская крепость, и, соответственно, как там все это было, как все это выглядело, причем в плане стояла реставрация в течение 4 лет, отреставрировали все там в кавычках за буквально 6 месяцев. Да. Вот, так вот, Лев Слобберг, я сегодня с ним разговаривал, он сказал, что, конечно же, эта история, она должна получить очень большое продолжение. И, соответственно, конечно же, Владимир Мединский должен уйти в отставку, если он честный человек, потому что это совершенно невозможно. Ну, это уже будет как-то выходящее из рамки вообще всех, даже нынешних каких-то, рамок приличия, которые еще где-то, может быть, можно найти вообще в кремлевской администрации, вообще в правительстве вообще. Если он этого не сделает, то тогда, конечно, уже надо просто разводить руками и смотреть на все это как на проходящее.
Как вы считаете, Алексей Алексеевич, как опытный работник культуры, как говорилось в пьесе «Старый Новый год», как вы считаете, будет развиваться ситуация?
Ну, хотелось бы надеяться, что в результате этого скандала нарыв будет вскрыт,
а вы уверены,
и
что
вместе с гноем уйдут и господин Мединский, и самые коррумпированные из его сотрудников.
Но нет уверенности, что придет какая-то новая готовая команда?
Юрий, да
я
не
так
надо...
понимаю.
Да
нет, ну, во-первых, никуда Владимир Рославович не уйдет.
По доброй воле.
Что значит по доброй воле? Нет, но если у нас Шлосберг, это жулик из Яблока, который там в Пскове сидит, по-моему, под арестом или нет?
Нет, он просто лишили совершенно незаконно депутатского мандата.
А,
мы с этим не согласны.
Который хотел хохлам отдать Крым и все прочее.
Нет, Юрий, ну давайте.
Ну ладно, не будем на это, окей.
Отдать Крым?
Это из другой передачи.
Который ярый русофоб, он будет решать, кто честен, а кто нечестен в нашей стране.
Он русофоб.
С какой?
Юрий,
с какого
его
перепуга?
Избрал народ, псковские граждане его избрали.
Но псковский же народ его и выкинул.
Нет, его выкинула верхушка партии власти, которая верховодит.
Слава
Богу. Так, я понял, значит, я так понимаю, что команда министра культуры приняла перчатку, которую ему сегодня бросили сразу несколько ведомств. Ну, как частное лицо Лев Шлосберг и Виктор Лизунков, а как
очень
консолидированные организации Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратура и Лефортовский суд города Москвы.
Бросили они вызов жуликам.
Да. И надеемся, культуры. Что правда восторжествует. Мы работали в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.